все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белей становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее лес. Люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.
«Но успеешь, проголодались», — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. «Куда?» — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.
Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика. Они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот. Изо всех лошадей, находившихся на ворке, их было около сотни, меньше всех нетерпения показывал Пегий Мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую саху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом Пегий Мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.
«Балуй!» — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.
Пегий Мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.
«Что вздыхаешь?» — сказал Нестер.
Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса. Ворота заскрипели, лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить. Молодые кобылки теснились иногда подвое, потрое, кладя друг другу голову через спины и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. За несколько минут столь оживленный, полный ворог печально опустел. Грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как непривычна была эта картина опустения Пегому Мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул и, ковыляя своими погнутыми, не расходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера. Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Сняв уздечку с Пегого Мерина, он почесал его под шеей, в ответ на что Пегий в знак благодарности и удовольствия закрыл глаза.
«Любит старый пес!» — проговорил Нестер.
Мерин же нисколько не любил этого чесания и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок, на худых, крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах и заснул. Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость, бывает и гадкая, и величественная вместе. Старость Пегова Мерина была именно такого рода. Мерин был роста большого, не менее двух аршин трех вершков. Мастью он был воронопегий. Таким он был. Но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Выражение лица было строго терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, всякий невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. Знаток сказал бы даже, что была только одна такая порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыта, такую тонкость кости ноги. Как живая развалина, он стоял одиноко посреди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгивание рассыпавшегося табуна. Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями. Кое-где около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипыванием из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву. Молодые кобылки, еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие. Куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее, так как он находит и на людей. Еще на водопое она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадки, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сахою. Она остановилась гордо, несколько набок подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржании. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней. Вон дергач в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу. Вон и кукушка, и перепел поют любовь. И цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу. И я, и молода, и хороша, и сильна, говорил ржанье шалуни, а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства. Не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня. И многозначащее ржанье, грустно и молодо, отозвалось низом и полем, и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржания. И заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржания и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно. И из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржания и сердитого голоса мужика. Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа, всем своим молодым и красивым телом звала ее. Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю. А потом пошла будить и дразнить Пегова Мерина. Пегий Мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Он был стар, они были молоды. Он был худ, они были сыты. Он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. И правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди. Может быть, что и сам Пегий Мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувства оскорбления, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу Пегова Мерина и толкнула его. Он уже знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа Мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Но лысые, шедшие за ней и особенно развеселившиеся, уже прямо грудью ударила Мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе Пегий Мерин в отношении лысой кобылки. И весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя. Пегий так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него. В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор Мерина и, крикнув Ваське, чтобы он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, или вследствие того, что Мерин в высоком седле, без седока, представлял странно-фантастическое для лошадей зрелище, только на Варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, со скаленными зубами, бегали за Мериным, гоняя его по двору. Раздавались звуки копыт, а его худые бока и тяжелые кряхтенье. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился. Посредине двора на лице его выразилось отвратительное, слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние. Он приложил уши, и вдруг что-то такое сделалось, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Везапуриха, понюхала Мерина и вздохнула. Вздохнул и Мерин. Посредине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура Мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое и необыкновенное узнали от него. И точно новое и неожиданное они узнали от него. Вот что они узнали от него. Да, я сын любезного первого. Имя мое породословный мужик первый. Я холстомер, по-уличному прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. Да, я тот холстомер, которого отыскивают и не находят охотники. Тот холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обижал его любимца лебедя. Когда я родился, я не знал, что такое значит пегий. Я думал, что я лошадь. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Сложение же и силу мою, и тогда все хвалили. «Вишь, какой шустрый!» — говорил конюх. «Не удержишь!» Через несколько времени пришел сам конюший и стал удивляться на мой цвет. И в какого черта он уродился? Точно мужик! В заводе нельзя оставить! Срам! А хорош! Очень хорош!» Говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня. И опять все чему-то ужасались и бронили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», — повторял всякий, кто только меня видел. Положение мое на конном заводе, которое я чувствовал, но никак не мог объяснить себе, заставило меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий. И главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми. Тогда я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода». Я, не переставая, думал об этом, и только долго, после самых разнообразных отношений с людьми, понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова «мой», «моя», «моё», которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит «моё», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит «дом мой» и никогда не живет в нем. Купец говорит «моя лавка сукон», например. И не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими. Они никогда не видали этих людей, и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди. Деятельность людей, по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наше же делом. И вот это право говорить обо мне, моя лошадь, получил конюшей. Я был трижды несчастлив. Я был пегий, я был мерен, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не Богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему. Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уже было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства и противодействия. А я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду. Они удивились, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал большие и большие успехи, так что через 3 месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело. Главное, удивительное последствие для меня того, что я был не графской, а конюшева, было то, что составляет главную заслугу нашу, резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу лебедя, а конюший подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас, он хорошо ехал. Но он все-таки щеголял. Не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздно, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг. Конюший не задержал меня. «А что, померить моего пегаша?» — крикнул он. И когда лебедь поравнялся другой раз, он пустил меня. У того уже была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде. Но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал равняться, обходить и обошел. Попытали другой раз. То же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы слуху не было. А то узнает граф, и беда. Так говорили они, и меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар. У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни. Там случилось самое радостное для меня событие, и вслед за ним самое большое мое несчастье. Завтра, если будем живы, я расскажу вам об этом. Пегий вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей. Заря уже давно занялась, заскрипели ворота, вошел Нестер, табунщик оправил седло намерений и выгнал табун. Весь этот день лошади почтительно обращались с холстомером. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг Пегова Мерина, и он так кончил свою историю. Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее, и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это, и мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так. С утра приходил конюх чистить меня. Я шутливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой, за высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. В 12 приходили, впрягали, мазали копыта, смачивали челку и гриву и вводили в оглобли. Сани были камышовые, плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые, запряжка была такая, что когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке подмышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращут глаза. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Все ждут. Часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся. Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан, подъедет, изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя. Выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо. Выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами. И раз, 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 все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать «О!», как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное «Поди, берегись». «Поди, берегись!» — покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца Мерина, красавца кучера и красавца барина. Любил я перегнать рысака, когда бывало мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя, как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе. Уже я кидаю грязь в спинку саней, равняюсь седоком и над головой фыркаю ему, равняюсь седелкой с дугой. Уже не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь и Феофан, и я, мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы не замечаем тех, которые попадаются нам на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком. Один миг, звук, взгляд, и мы уже разъехались, и опять одиноко летим, каждый в свою сторону. Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только 2 года. В конце 2-й зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастье. Это было на Масленице. Я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным. Я как был в городских санках. В завороте я его кинул, и хохот, и рев восторга приветствовали меня. Когда меня проваживали, за мной ходила толпа, и 5 человек предлагали князю 1000. Он только смеялся, показывая свои белые зубы. «Нет, — говорил он, — это не лошадь, а друг. Горы золота не возьму. До свидания, господа!» Расстегнул полость, сел на стоженку. Это была квартира его любовницы, и мы полетели. Это был наш последний счастливый день. Мы приехали к ней. Он называл ее своею, а она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было 5 часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней, чего никогда не было. Меня стегали кнутом и пускали скакать. В 1-й раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться, но вдруг я услыхал, князь кричит не своим голосом «Валяй!» и свистнул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за 25 верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. На утро мне дали воды, я выпил и навек перестал быть той лошадью, какой я был.
Я болел, меня мучили и калечили, лечили, как это называют люди. Сошли копыта, сделались наливы, и ноги согнулись. Груди не стало, и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то, и сделал из меня что-то совсем не похожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучил меня тем, что как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больно кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу. Потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменил меня. Он мучил меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь. Все молчали, стал накрапывать дождь. Возвращаясь домой в следующий вечер, Табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры. Один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой – высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него. Остальные молодежь переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая. «Вот эту я у Воейкова купил, серую, в яблоках», — говорил хозяин. «А эта молодая, вороная, белоножка чья? Хороша», — говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку. «Вот лучше этой кобылы, я смело могу сказать, нет лошади в России!» Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина. И он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим. «Да-да», — говорил он рассеянно. «Ты взгляни», — говорил хозяин, не отвечая. «Ноги, ноги взгляни, дорого досталось. Да уж у меня третьяк от нее и едет». «Хорошо едет», — сказал гость. Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали. «Что ж, пойдем, пойдем». Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показывание, и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и, видимо, повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя напегом, ожидал приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу Пегова. «От расписной-то!» — сказал он. «Такой-то у меня был Пегий! Помнишь, я тебе рассказывал?» Вдруг
над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржанье. Это заржал Пегий, не кончил и, как будто сконфузившись, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржание и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача, красавца Серпуховского. Хозяин был рысистый охотник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую. Приезжий Никита Серпуховской был человек лет за 40, высокий, толстый, пришивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив, теперь же он опустился, видимо, физически и морально, и денежно, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не было. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не кончал. Он взял сигару, но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю. «Нет, ты увидишь, как хороши, возьми!» Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметное оскорбление и стыд. «Спасибо!» Он достал сигарочницу. «Попробуй моих!» «Нет, ты возьми эту!» — продолжал нечуткий хозяин. «Другие те послабее. Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все!» — продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор. «Так во сколько тебе пришелся атласный?» — сказал он. «Дорог пришелся. Не меньше 5000, но, по крайней мере, уж я обеспечен. Но какие дети, я тебе скажу!» «Едут?» — спросил Серпуховской. «Хорошо едут. Нынче сын его взял 3 приза в Туле, Москве и в Петербурге. Бежал с Воейковским Вороным. Каналья-наездник сбил 4 сбоя, а то бы за флагом оставил. Я тебе покажу завтра Добрыню. Я дал 3000, ласковую 2000. «Да, ты говорил, у Воейкова купил», — сказал Серпуховской, как будто небрежно. «Да, атласного. Ведь я говорил, мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить, да дрянь осталась». «Он прогорел», — сказал Серпуховской, и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему 20000, и что если говорить про кого прогорел, то уж верно про него говорят это. Он замолчал. Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрить себя сигарами. «Что ж, когда выпить, — думал Серпуховской, — непременно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь, — думал хозяин.
«Так как же ты долго здесь пробудешь, — сказал Серпуховской, — да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ли?»
Они вошли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами. Сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить не робея. Они говорили про женщин, у кого какая цыганка, танцовщица, француженка. «Ну что, ты оставил Матье?» – спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского. Не я, а она. «Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 1000 рублев! Рад, право, как уеду от всех в Москве, не могу!» «А что говорите?» Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя, хвастаться, а Серпуховскому хотелось говорить про себя, про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен конный завод, так как ни у кого не было прежде, и что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его. «Я тебе хотел сказать, что в моем заводе, — начал было он, но Серпуховской перебил его, — было время. Могу сказать, — начал он, — что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду. Ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?» Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было, но Серпуховской опять перебил его. «Да, да, — сказал он, — это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствия. Для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, Пегая. Такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, и лошадь же была. Ты не мог знать. Это было в 1942-м году. Я только приехал в Москву, приехал к барышнику, и вижу, Пегий мерин, ладов хороших, мне понравился, цена 1000 рублей, мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать. Но ты слышал, я думаю, вся Москва знала его. «Да, я слышал, — неохотно сказал хозяин. — Но я хотел тебе рассказать про своих». «Так ты слышал? Я купил его так, без породы, без аттестата. Потом уж я узнал, мы с Воейковым добирались. Это был сын любезного первого. Холстомер, холсты меряет. Таких уж лошадей нет, дружок. Ах, было время, ах ты, молодость!» Он начинал хмелеть. «Эх, хорошее было время. Мне было 25 лет. У меня было 80 000 серебром дохода тогда. Ни одного седого волоса, зубы как жемчуг. За что не возьмусь, все удается. И все кончилось». «Ну, тогда не было той резвости, — сказал хозяин, пользуясь перерывом. — Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...» «О, твои лошади! Да тогда резвее были. Как резвее, о, резвее! Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было, я не любил расистых. У меня были кровные: генерал, Шольей, Магомед. На Пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я с Серпуховской. Когда, говорят, ты заведешь расистых? Мужиков-то ваших, черт их возьми! У меня извозчичий Пегий всех ваших обижит. Да вот не обегает. Пари 1000 рублей. Ударились, спустили. На 5 секунд обошел.
1000 рублей выиграл пари. Ха, да это что? Я на кровных на тройке 100 верст в 3 часа сделал. Вся Москва знает. И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы. Стало уже светать, а они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал. «Спать так спать!» — сказал Серпуховской, вставая. И, шатаясь и отдуваясь, пошел в отведенную ему комнату. Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался. «Кажется, я много врал», — подумал он, — «а все равно. Вино хорошо, но свинья он большая, купеческая что-то. Я свинья большая», — сказал он сам себе и захохотал. То я содержал, то меня содержит. Да, Винклерша содержит. Я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо. Однако раздеться. «Сапоги не снимешь, эй, эй!» — крикнул он. Но человек, приставленный к нему, ушел давно спать. Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал, и так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя комнату запахом табаку, вина и грязной старости. Если холстомер что еще вспомнил в эту ночь, то его развлек Васька, кинул на него попону и поскакал. До утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался. «Что-то больно чешется», — думал он. Прошло 5 дней. Позвали Коновала. Он с радостью сказал: «Короста, позвольте цыганам продать». «Зачем? Зарежьте, только чтоб нынче его не было». Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод, надетый на холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворот, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему». Драч и Васька, шедшие сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем, и как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились. И драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было. Он вздохнул, закрыл глаза и стал задремывать под звуки точения ножа. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. 2 собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя намеренно, как будто ожидая чего-то именно от него.
Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его. «Лечить, верно, хотят», — подумал он, — «пускай». И точно он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока, и ему стало легче гораздо. Облегчалась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову. Никто не держал его. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх, но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись. Он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, пододвинувшихся ближе, и, велев Ваське держать за ногу, начал свежевать. «Тоже лошадь была», — сказал Васька.
«Кого посытее, хороша бы кожа была», — сказал Драч.
Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепило. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. На силу могли отогнать ее. Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два маслака. Остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес эти маслаки и череп и пустил их в дело. Ходившая по свету, евшая, пившая, мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились.